эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 21 ноября, День достоинства и свободы. И сегодня мы говорим о таком. Не так строили мост. Как с оккупированного берега реагируют на переход в станицу Луганской? Административно и даже уголовно. Как наказывать недобросовестные СМИ?
Внутрішня професійна етика є врегульованість якась на законодавчому рівні.
Депортировать не будут. Глава СНБО развенчивает фейковые документы.
Им треба чимось подживлятися для того, щоб вони щось там говорили, розумієте?
Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы, посвященный началу двух революций в стране – Оранжевой и Евромайдану. На каком этапе революции находится сегодня Украина? О чем говорит приход Владимира Зеленского ко власти? О контрреволюции, продолжении или эволюции Евромайдана 2014 года? И какие выводы украинцы сделали из последних протестов 6 лет назад? Об этом мы поговорим в студии с доктором философских наук, профессором кафедры философии и религиоведения Национального университета Киево-Могилянская академия Тарасом Лютым. Друзья, вопрос к вам. Что вы сейчас думаете о Майдане? Номер прямого эфира 0800 300 403 со всей территории Украины звонки. Бесплатные со стационарных и мобильных телефонов. Участвуйте в нашем разговоре.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но начнем с новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. 7 украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, российские гибридные силы совершили 7 обстрелов позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали близ населенных пунктов Бирюзовая, Пищевик, Толоковка, Марьинка, Певденная, Гладосово, Новотушковская. В группировке ДНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в обстреле окраин Донецкой Горловки. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. На участке разведения номер 3 Петровская завершилось разминирование. Об этом в комментарии радио «Донбасс Реалии» сообщил пресс-офицер 128-й бригады Богдан Петрик. По его словам, сегодня в полдень начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Напомню, разведение сил и средств вблизи Богдановки и Петровского в Донецкой области началось 9 ноября и завершилось 11-го. Никаких документов о подготовке депортации жителей Донбасса не существует. Об этом заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии радио «Донбасс Реалии». По его словам, документ, который распространяют российские СМИ и информационные ресурсы группировок ЛДНР, является фейковым. Напомню, ранее ряд российских СМИ и информационных ресурсов группировок ЛДНР распространили так называемое письмо секретаря СНБО Алексея Данилова, адресованное главам Офиса президента, Службы безопасности и премьер-министру Украины. В нем, в частности, говорится о том, что большинство жителей Донбасса не являются проукраинскими и должны быть якобы переселены в Россию или центральные и западные области Украины. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости результатов расследования преступлений против участников революции достоинства. Общаясь с членами семей Героев Небесной Сотни и участниками Евромайдана, президент подтвердил, что расследование дел Майдана продолжится. Напомню, в Украине сегодня отмечают День достоинства и свободы. Этот праздник отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год. Во времена правления Виктора Януковича его празднование фактически отменили, объединив с Днем Соборности 22 ноября. Подробнее об этом также слушайте далее в нашей программе. В Гааге сегодня пройдут первые слушания арбитражного трибунала по делу Украины против России. На заседании будут рассматривать дело о нарушении иммунитета 3 украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей согласно Конвенции ООН по морскому праву. Как сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, первые слушания будут процессуальными. Напомню, Россия захватила 3 корабля ВМС Украины и 24 украинских моряков в ноябре 2018 года неподалеку Керченского пролива с применением оружия в международных водах. По международному праву это признается как акт агрессии. Москва отказалась признавать моряков военнопленными и пыталась судить их по уголовным статьям вроде незаконного пересечения российской границы. И по прогнозам синоптиков, завтра, 22 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Да Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро, буквально через несколько минут, мы начнем разговор в нашей студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Наш номер 0800 300 403. Сегодня в честь Дня достоинства и свободы мы порассуждаем, на каком этапе революционного цикла сейчас находится Украина.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Мост перед КПВВ в станице Луганской отремонтировали и открыли. Несмотря на то, что обходной мост пока убирать не стали, сегодня люди в течение всего дня пользовались только что отремонтированным основным пролетом. Заявление группировки ЛНР о том, что ремонт проходил с нарушениями строительных норм, на выбор людей не повлиял. А негатива звучало много. То, как Украина ремонтирует мост российским гибридным силам, не нравилось. Они систематически выпускали на подконтрольных им каналах сюжеты, где говорили, как плохо и как долго работают украинские рабочие. Алексей Виноградов расскажет больше.
Сначала жителям оккупированного Луганска рассказывали о том, что Украина вовсе не собирается восстанавливать мост. Об этом, например, говорилось в выпуске новостей от 4 сентября.
Украинская сторона не проводит никаких работ по подготовке к восстановлению Станично-Луганского моста. Киевские власти на сегодняшний день даже не приступили к разминированию своей территории.
При этом работы по разминированию были закончены еще в середине августа, а с 1 по 9 сентября группировка не давала разрешения украинским рабочим приступить к восстановлению. Когда же рабочим все же дали возможность заняться делом, то в подконтрольной группировке СМИ начали постоянно обвинять их в затягивании процесса, а также безапелляционно заявлять, что Украина перенесет сроки завершения работ. Например, об этом говорилось в выпуске за 22 сентября.
Вот такую ситуацию может наблюдать каждый украинец в прямом эфире в режиме реального времени. Наблюдать и ждать, когда представители Киева в очередной раз разведут руками и заявят о переносе срока восстановления.
Правдовременный обходной мост украинские рабочие закончили с недельным опережением срока. По планам его должны были открыть в середине октября, но он уже был готов 4 октября. После этого акценты в сюжетах сместились, но недовольство не исчезло. Подконтрольные группировки СМИ переключились на качество конструкции обходного моста. Вот что говорилось в выпуске за 5 октября, то есть на следующий день после открытия обходного моста.
Даже при небольшом потоке людей сразу видно, конструкция обводного путепровода ненадежна. Помост буквально шатается из стороны в сторону. Люди стараются идти по нему не спеша.
Правда, рассказов самих людей, которые проходили через мост, в сюжете не было. Позже, кроме ненадежности конструкции, пропагандисты вновь заговорили о затягивании украинской стороной сроков работ. Обвинения звучали даже за день до открытия моста 19 ноября.
Украинские рабочие намеренно затягивают открытие моста в районе станицы Луганской. Связано это с многочисленными нарушениями норм строительства. К примеру, из-за отсутствия опоры под новым металлическим пролетом конструкция под собственным весом уже прогнулась. Это видно даже не вооруженным глазом.
20 ноября ремонт моста был закончен, также практически с недельным опережением сроков. Еще до начала восстановительных работ представитель фирмы-подрядчика говорил, что по плану мост должен быть готов до 27 ноября. На открытие моста приехал президент Владимир Зеленский.
Цей міст, мені здається, що це дуже знакова місія, яка показує, що ми дійсно не просто хочемо, а ми дійсно щось робимо.
Тим временем критика со стороны группировки ЛНР не утихла. В сюжеті об открытии моста українську сторону обвинили в нарушении технологии строительства, а также в том, что ширина моста меньше 3 метров, что было оговорено в Минске.
На украинской стороне не до людских проблем. Рабочие собрали конструкцию шириной чуть более 2,5 метров.
Интересно, что в этом так называемые журналисты противоречат сами себе. Так 6 ноября они в своем сюжете говорили совсем иное.
Меряем ширину пролета. Прописано на действительно 3 метра.
Ничего удивительного в таком освещении ремонта Станично-Луганского моста не считает украинский журналист Денис Казанский. Медиа российских гибридных сил просто выполняют свою задачу.
Любой негатив писать в адрес нашей страны, постить всевозможные фейки, гадости, глупости и так далее. То есть никакого другого смысла у них нет. Это все просто пропаганда низкого пошиба, такое антиукраинское. путинское разжигание ненависти. И сегодня это мост, завтра это может быть какая-нибудь дорога, послезавтра распятый мальчик, потом еще что-нибудь.
По словам журналиста, пропагандистов мало интересует то, что многие люди ездят на подконтрольную Украине территорию и видят, что тут происходит на самом деле. У них есть задача, они ее выполняют. Люди тем временем через обновленный мост уже пошли. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
Административно и даже уголовно хотят наказывать журналистов, члены команды президента Зеленского за дезинформацию. Такие нормы планируют прописать в новом законе о СМИ. А еще законодатель обещает усилить защиту прав журналистов, но только тех, чья деятельность отвечает журналистским стандартам. Возникли опасения, что такие намерения на самом деле это стремление ввести цензуру и усилить давление на независимые СМИ. С другой стороны, фейки – одно из орудий гибридной войны. В этом вопросе разбирался мой коллега Сергей Горбатенко.
Надо ввести административную и уголовную ответственность для журналистов за манипуляции. И это во имя защиты информационного пространства в условиях гибридной войны. Таково одно из объяснений мотивации авторов нового закона о СМИ. Вот что заявил Владимир Бородянский, министр молодежи, культуры и спорта Украины.
А саме введення в законодавство поняття та критеріїв маніпулювання суспільною думкою, маніпулювання суспільною свідомістю і введення як адміністративної, так і кримінальної відповідальності за таке маніпулювання.
Бородянський сказав це з трибуни Верховної Ради 6 ноября, а два дні спустя на сайті президента України опублікували указ про неотложні міри по проведенню реформ і укріпленню государства. Президент Зеленський указав до 31 декабря цього року розробити і винести на розсмотрення парламенту законопроект про регулювання діяльності медиа, предусмотрев, кроме всего прочего, положение о требованиях и стандартах новостей. СМИ ответили негодованием, и роль толкователя президентских указов взял на себя все тот же Бородянский на своей странице в социальной сети. Слова про установление требований и стандартов новостей министр назвал терминологическим недоразумением, мол, регулировать стандарты новостей – это право исключительно медиасообщества. А еще через пять дней на заседании парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики обществу представили концепцию нового закона о медиа. Авторы предложили обсудить уголовную ответственность за умышленное распространение дезинформации, в том числе и на заказ, а также за пропаганду и оправдание терроризма и язык вражды. Также в концепции обещают усилить защиту прав журналистов. Усиленно хотят защищать тех, чья деятельность опять-таки отвечает журналистским стандартам. Вот только непонятно, каким именно, не тем ли, на которые указал президент, а министр назвал терминологическим недоразумением. Алексей Ладыко, журналист и медиаэксперт, считает, что информационное пространство регулировать надо, ведь зачастую журналисты действительно перегибают палку. По мнению Ладыки, для этого надо четко прописать в законе главные понятия.
Что такое манипуляция? Чтобы нельзя было трактовать это в широком смысле. Но очевидно, что этот закон нужно писать, согласовать с журналистами, с медиаэкспертами.
Алексей не исключает и опасности. В Украине с нереформированной судебной системой есть вероятность, что этот закон будут трактовать и использовать против журналистов.
Можем превратиться в Россию, когда за комментарий пост безобидный, но власти покажется, что он обидный, начнут сажать тех же журналистов, активистов.
Александр Славянин. Журналист издания «Славянские ведомости» с иронией говорит о новом законе.
А давайте тогда наказывать политиков, которые манипулируют в прямых эфирах. В манипуляциях виноваты что? Только журналисты, что ли? Нет.
По мнению «Славянца», непонятно, кто и как будет определять само понятие манипуляции. А вот с чем, по мнению журналиста, действительно надо бороться, так это с проявлениями гибридной агрессии России. Ведь в «Славянске» до сих пор, по словам Александра, с помощью комнатных антенн принимают сигнал пропагандистских телеканалов из Донецка. Что касается установления неких стандартов СМИ, то эта идея, по мнению «Славянца», утопична.
Кто будет наказывать? Да будут суды, инквизиция журналистская, курултай какой-нибудь. Вот они будут собираться, решать. Ой, вот здесь вот противный журналист написал не совсем так, как нам хотелось бы.
А Павел Каратенко, журналист издания ТВ+, считает, что в условиях гибридной войны надо как-то ограничивать возможности пропагандистов, но только так, чтобы не ущемлять в правах СМИ. Каратенко допускает уголовное наказание за манипуляции тогда, если они угрожают интересам государства и совершаются намеренно. Что до установления стандартов, Павел Каратенко говорит так.
Жодна агресія не може впливати на роботу ЗМІ. Питання щодо встановлення якихось стандартів, я вважаю, це неправильно. Є внутрішня професійна етика, є врегульованість якась на законодавчому рівні, але робити якісь границі, ставити межі, тобто в якийсь периметр журналістику ввести не можна. Це буде вже як клітка якась.
А що, якщо закон о маніпуляціях і стандартах не приймуть? По мнению Алексея Ладыки, людей необхідно обучати медіаграмотності. І починати треба зі школи.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к разговору в нашей студии. Сегодня Украина отмечает День достоинства и свободы, посвященный началу двух революций в стране – Оранжевой и Евромайдану. На каком этапе революции находится сегодня Украина? О чем говорит приход Владимира Зеленского ко власти? О контрреволюции, продолжении или эволюции ценностей идеалов Евромайдана 2014 года? И какие выводы украинцы сделали из последних протестов, которые, напомню, начались ровно 6 лет назад? Об этом мы поговорим в студии с нашим гостем. Это доктор философских наук, профессор кафедры философии и религиоведения Национального университета Киево-Могилянской академии Тарасом Лютым. Тарас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, 0800 300 403, номер прямого эфира. Звонки традиционно бесплатные со всей территории Украины, включая временно ее оккупированные территории, со стационарных и мобильных телефонов. Что вы сегодня думаете о Евромайдане? Может быть, ваше мнение о тех событиях изменилось за эти годы? Расскажите нам, пожалуйста. Если даже не изменилось, расскажите, почему. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Также можете ваши вопросы и реплики оставлять на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора, обсудим их в студии. Тарас, если допустить, что Евромайдан – это революция, да, но с большими оговорками можно говорить о том, что это классическая революция, когда вот кардинально меняется общественное, политическое устройство государства, да, ну вот допустить, да, такое же общее слово, да, что это состоялась такая своеобразная революция в государстве, то сейчас что?
Ви знаєте, ну, мені здається, що ми цілком можемо вживати термін «революція», та, хоча ви окреслили такий сценарій, напевно, найбільш радикальний, та, коли цілковито міняється влада, та, можливо, навіть ідеологічно цілковито змінюється влада. Та. Але якщо ми спробуємо поглянути на етимологію слова «революція», то воно означає обертання, перевертання, в принципі. Да? Тобто, якоюсь мірою зміна влади – це теж є революція, та? Але в повсякденному розумінні революція передбачає якісь активні дії знизу, можливо, та? Які потім легітимуються і створюються якісь нові інституції. Я думаю, що в Україні ми на оцій щойно мною окресленій підставі можемо сказати, що відбулася революція, тому що відбулося, сказати б, спроба переукласти суспільну угоду. Тобто люди вирішили, та, що і далі їх трактувати в такий спосіб через приниження більше неможливо, тому вони хотіли перезаснувати, чи переукласти, чи перенаповнити та, от суспільні інституції, державні інституції. Інша справа, я розумію скепсис, що нам би хотілося б якихось радикальних реформ, та, а їх ми нібито не спостерігаємо. Та. Але заразом також я б не сказав би, що немає взагалі ніяких реформ. Ви знаєте, вся проблема, напевно, полягає в тому, що, як і будь-які еволюційні зміни, тобто, як наші зміни, вони непомітні. Нам хотілося б чогось вже зараз і одразу всього навіть, так? Але цього не спостерігається. Тому, я думаю, треба не просто набиратись терпіння і чекати. Так? Тобто це наша робота, так? Всіх нас. І тому, я думаю, якщо ми скоординуємо свої дії, ми можемо чогось, щось пришвидшити.
Тарас, все-таки существують определенные теории революционного цикла. Да? Вот Петерим Сорокин, очень много ученых об этом говорят, что вот после прихода революционной демократии появляется диктатура, потом начинается контрреволюция, да, то есть реставрация старых ценностей, против чего боролись, возвращается, но под революционным обличьем. К украинскому Евромайдану подобные параллели, подобная схема, она применима с вашей точки зрения?
Ну, вы знаете, тут можно наводить разные схемы, пропонувати разные модели. Та, свого часу Маркс, например, сказал, та, что все події в истории повторюються, та, але один раз у вигляді трагедії, інший раз у вигляді фарсу. Тобто, як би ми не хотіли, ідентичних сценаріїв бути не може. Та? І тому говорити про те, що революція – це тільки оце, та, от така послідовність подій, а не інша, теж не випадає. Тому, я думаю, якісь моменти, що й не озвучені вами, вони є. Та, і тут же залежить ще від і політичних лідерів, і від політологів, і експертів, які намагаються трактувати ці події. І не обійтися тут, звичайно, без якихось маніпуляцій, ідеологічних якихось маніпуляцій. І я думаю, що через це, можливо, комусь і здається, що ну немає якихось там передумов, не було для появи революції, та потім сценарії якось не справдилися, не ідентичні із класичними сценаріями. Постреволюційний сценарій не такий, який може бути. Та? Тобто, я думаю, що в цьому і унікальність. Зараз от події, які ми спостерігаємо в Гонконзі, та, наприклад. Та?
Кстати, протестуючі говорять многие о том, що вони вдохновляються событиями Євромайдану. Для них це як образець, примір успішного кейсу такої та, революції демократичної.
Але заразом це також не можна сказати, що це ідентичні події. Та? Тобто, вони мають і там якесь своє, абсолютно своє там національне наповнення, культурне наповнення, та? Тобто вони і соціальне також, та? Тобто виходячи з тих реалій, в яких перебувають ці люди. Тому я думаю, що взагалом, можливо, навіть так метафорично, ми можемо окреслювати ці події як революційні, тому що вони приводять до певних змін. Нам не подобається, що ці зміни відбуваються повільно, але, як і все еволюційне, нам треба дивитися на більшій дистанції.
От ви напомнили о том, да, что некоторые политологи, политики по-своему оценивают нынешние события. Сейчас вот они же, да, определенное крыло антикапитулянское, я вот так его назову, говорит о том, что приход Владимира Зеленского – это как раз вот такая вот реакция, реставрация. Вот возвращается Андрей Портнов, Хорошковский, другие деятели времен Виктора Януковича в Украину. Вот еще год дайте Владимиру Зеленскому, и вернется и сам Виктор Янукович в страну. Вы видите такие процессы вот консервации, реакции, отката, я не знаю, в каком плане, возможно, ценностном, от идеалов, да, того, за что боролся Евромайдан сейчас. Или, скорее всего, этот процесс революционный Евромайдана сейчас продолжается более?
Ну, по-перше, я хочу сказати, що зміна відбувається і зараз, оскільки у нас відбулася зміна влади, а, тобто на місце президента прийшла зовсім інша людина.
Кстати, теж говорили, що це Майдан, да? Своєобразний електоральний Майдан.
Ну, я з цим, наприклад, не погоджуюсь, та, тому що Майдан – це висловлення певних рішучих дій, висловлення на агорі міській, та, тобто в центрі міста. Це публічна подія, та, це не прихована подія, яка відбувається, скажімо, в кабінці для голосування. Та, тобто для цього тут немає ніяких маніфестацій.
Ні анонімне, да, событие должно бути.
От, це по-перше. По-друге, тобто зміна все ж таки відбулася. Тепер з приводу того, що ви кажете, наскільки це можна говорити чи про контрреволюцію, чи про певну реставрацію. Тут теж не все так просто, тому що якщо ми будемо оцінювати перші, там, скажімо, там, тижні приходу до влади Володимира Зеленського і теперішні події, події, які, ну, наприклад, сьогодні відбуваються, та? Ми дивимося там стрічку новин і бачимо, що очільник нашої держави відвідав значить, Алею Небесної Сотні, та, там, значить, вшанував пам'ять. Але, скажімо, в перші тижні приходу його до влади в риториці, в офіційній державній риториці, ми не чули нічого про Майдан. Да? Тобто була така якась мовчанка.
Давайте послухаємо. Ви якраз вспомнили сьогоднішній візит Владимира Зеленського на Алею Небесної Сотні, місце, де має з'явитися музей достоинства. Давайте послухаємо вот меседж, яким він закінчив свою річ, коротку, кстати, на этом місці.
Історично у складні моменти українці завжди демонструють неймовірну згуртованість та демонструють єдність. Ми стоїмо один за одного незалежно. Як було сказано в цьому прекрасному ролику, незалежно від віку, від статі, від мови та віросповідання. І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої ж єдності заради захисту країни, заради нашої незалежності, заради, це теж було сказано дуже багато разів, це і правда, заради нашої свободи і права самостійно обирати наше власне майбутнє. Саме майбутнє і країна, яку ми збираємось залишити у спадок нашим дітям. Все це повинно нас об'єднувати. Тож, будьмо з вами єдині, щоб бути сильними і щоб разом побудувати нову Україну з Днем Гідності і Свободи.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях философ Тарас Лютый. Мы говорим о том, на каком этапе революционном находится сейчас Украина. Есть слушатели, но все-таки, Тарас, попрошу вас прокомментировать сначала слова Владимира Зеленского. Вот если представить себе Петра Порошенко на месте Владимира Зеленского, наверное, совсем другая бы интонация были, совсем другие месседжи были бы от гаранта. Сейчас Владимир Зеленский апеллирует больше к единству. Да? Он не говорит, против чего, за что стояли на Майдане. Да, для него сейчас главный месседж – это единство. Вот многие могут сказать, что вот это вот такое исчезание, да, антироссийской риторики из уст президента – это такая вот форма мягкой контрреволюции. Вы так не считаете?
Я вважаю так, що і думаю, що якби ми чули риторику нашого попереднього президента, обов'язково були б відсилання до зовнішнього ворога. І я, наприклад, підтримую таку позицію.
Ви вважаєте, що Майдан був антиросійським, в частності?
Ну, я вважаю навіть трошечки не так. Тобто я розглядаю це, як я вже казав, в певній перспективі. По-перше, я хочу сказати, що Майдан, радше треба говорити в множині це слово, так? Про Майдан. І навіть говорити не про два, а про три Майдани. Та? Тобто, скажімо, революцію на граніті обов'язково включати сюди. Та? Помаранчеву революцію і, відповідно, Євромайдан, революцію гідності. Та? От таку тріаду я б вибудував. І тоді наші Майдани починалися радше як своєрідна спроба відокремитися від Радянської імперії. Російська імперія – це черговий гібрид, з яким ми маємо справу тепер. І тепер ми теж дрейфуємо від спочатку Радянської імперії, тепер Російської імперії. Продовжуємо далі оцей рух. І така риторика справді може розглядатися як певна спроба замовчування, та, що насправді відбувається. Одначе, мушу сказати таке, що я спостерігаю. Я спостерігаю, що яка б людина не опинилася на місці президента, вона може і бути далі президентом лише тоді, коли в неї буде проукраїнська риторика. Риторика, яка буде не підігравати нашим ворогам, які зараз окупували наші території, від яких потерпають наші громадяни, передовсім наші громадяни. Якщо президент, очільник держави не буде міняти свою риторику, говорити про ці речі, то він може опинитися в ситуації, він може опинитися в Ростові знову. Так? Тобто, все ж таки, я сподіваюся, що поволі я спостерігаю, що ця риторика змінюється, вона буде змінюватися і далі. І я думаю, що це буде стосуватися будь-якого президента, якщо він буде президентом України, а не якоїсь сателіту, наприклад.
Все-таки характерно, да, що Володимир Зеленський пользується бешеною підтримкою. От ми це бачили на президентських виборах, да і зараз його рейтинги такі заоблачні, да, о них можуть мечтати там лідери європейських стран. І, наверное, люди же одобряють то, що говорить зараз Володимир Зеленський. Наверное, это мысль о единстве, риторика, где не упоминается об агрессоре, не упоминается об Евромайдане как таком шаге от Российской империи, да, такой, ну, что сейчас воплощено в новой России, не одобряют это, наверное, люди, наверное, и хотят это слышать об этом единстве.
Я думаю, знаете, что, ну, по-перше, не зовсім так, якщо ми дивимося на останні якісь опитування соціологічні, принаймні ті, які оприлюднюються, то інша справа, наскільки ми можемо довіряти, та, чи наскільки, скажімо, як побудована ця соціологія, та яка методологія там використана, це окреме питання. Але навіть якщо взяти до уваги цю методологію, вірніше це опитування, то можна побачити, що ця підтримка трошечки спадає. Та? Можливо, не так радикально, але зрештою так відбувається з будь-якими лідерами, і я думаю, що Зеленський тут не виняток. Так було майже з усіма попередніми нашими президентами. І це справді так, тому що спочатку завищувані очікування, та, тобто на певній риториці, яка дуже подобається, та, на популістській риториці людина приходить до влади, а потім стає зрозумілим, та, що вона і сама говорить про те, що ну, а я пожартував, наприклад, та, чи одна справа – це риторика, інша справа – це реальні
речі. У президента є повноваження, допустим, понизити тарифи, да? Ну, просто ні рычагов таких.
Так, ну, і це було заздалегідь відомо. Та? Тобто, я думаю, що чому так відбувається? Тому що люди передовсім думають, ми ще живемо в цій парадигмі імперії, та? Коли очільник держави – це такий цар, та, який може практично все. От після Бога він друга людина, та, яка може зробити все. І люди в такий спосіб делегують свої обов'язки, та, делегують оцій людині, вона все розрулить, вона все вирішить, вона все зробить за нас. І людині так зручніше. Та, а потім з'ясовується, що ця людина не робить цього. Та,
то, ну, наступає тоді, розчарування.
Тоді ми пошукаємо іншу людину. Та, ну, шкода, що треба дочекатися до кінця терміну. Та. Тобто, я думаю, що за великим рахунком йдеться про те, що всі ми теж безвідповідальні в цьому сенсі, та? Тому що ми думаємо, що за нас цю роботу буде робити хтось інший. Та? А це, от, власне кажучи, наша робота.
Напомню, номер прямого ефіра 0800 300 403, дзвінки безплатні. У нас в гостях філософ Тарас Лютий. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір, Донеччина. До пана Лютого питання. Я вот что смотрю тоже за Майданом следил с 13-го года. Ну, революция, правильно ведущий сказал, можно так с натяжкой говорить. Вообще-то это по-русски или по-украински так и есть. Переворот или реверт, револьвер. Но об этом не будем акцентироваться. Смотрите, что вспоминается, что были ведь несколько частей Майдана. Сначала за присоединение, точнее за угоду. Помню даже эти лозунги «Витя, подпиши». Да? Вот. А потом где-то неделю целую пророссийские активисты просто не догоняли, что произошло, а на Майдане уже сменили риторику. Янукович опять. То есть за Евромайдан, за евроинтеграцию уже как бы ни слова. Вот этот вот свой моментик интересный. Потом вспоминается,
это, наверное,
что...
после избиения студентов, да, случилось, когда...
Нет, не совсем, не совсем. Это уже где-то был январь месяц. Январь, после убийства уже там Негояна.
Противостояние на Грушевском.
Да. Да, но еще до того, как сильно уже всполыхнуло на Грушевского, просто я заметил переход вот этой вот волны настроений на Майдане. Еще вспоминается, что, так, заради справедливости надо сказать, что в Раде Русской, по-моему, это Львовская область, еще в ноябре месяце проголосовали за присоединение к Евросоюзу, а выходу из... как бы из Украины, как бы в шутку, но это серьезно проголосовали. И вот этот вот шаг, мне уже тогда, как говорится, так, что-то нехорошее предсказал. Что и начало происходить потом ровно наоборот на Востоке. Еще что не вспоминается, а хотел бы уточнить. Давайте посчитаем все-таки, сколько у нас революций было. Я так считаю, что это революция на моей это, гидности, как ее стали называть. Это, считаю, что 4,5. Объясню почему. У нас 18-21 год, как бы вызвольные измагания, украинская революция тоже считается, как бы, ну, неофициально, но историки ее так преподносят. Далее, которые упомянули здесь революция на границе, опять же, она не совсем как бы революция, и ни к чему она не привела, это ее Олег Тягнебок так назвал. Ну ладно, хорошо. Значит, вторая революция. Третью, я вспоминаю, что в 92-м году, и об этом упоминали майдановцы в этот самый период рассказал, что мы еще стояли в 92-93 на Майдане, то есть они тоже это считали революцией. Ну далее 2004 год, да, это ну, как бы полноценная такая оранжевая революция, и вот это вот 2013-2014 году, зимняя, так скажем, февральская революция. То есть получается, если 92-93 считать, так, не то, не все, или что там было?
Половина, да, о чем вы говорите. Да. Спасибо, да. Еще люди дозвонились, давайте их послушаем, долго жду. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот, насколько я знаю, революция – это коренные изменения в чем-то. Вот я что-то коренных изменений у нас не заметил, и считаю, что у нас коренных изменений пока что нету. Вот, насколько я знаю, что на Майдан люди вышли, чтобы отстоять свое право в своей стране жить свободно и гордо. Вот я считаю, что Зеленский – это продолжение не Майдана, а того ига в нашей стране, которое длится уже как минимум 300 лет. И это подтверждается его делами. Вот Зеленский сейчас проталкивает законы не в интересах украинского народа, чтобы защищать наши права и свободы, а вот интересов олигархов. Тот же закон по земле или закон по табаку, который лишит наш бюджет крупнейших налогоплательщиков. То есть олигархи у нас через офшоры уходят от налогов, а для честных налогоплательщиков они создают такие условия, чтобы те уходили в тень. Также антиукраинскую заточенность Зеленского, по-моему, доказывает, что и его окружение, вот это эти Коломойские, Богдан, Ермак, Аваков, Хомчак, кто там еще. И вот третий аргумент, это вот то, что сейчас Зеленский, он ищет договорняк с Путиным. То есть мы не знаем, о чем он хочет там договариваться, они о том, о чем-то договорятся. И, то есть, по-моему, Зеленский — это продолжение не Майдана, а антимайдана.
Спасибо. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, алло.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Золотой, пан Денис, вся команда Донбасс Реалии, респект и уважуха. Я просто хотел объяснить, как руководитель предприятия, вашему гостю. Перестаньте лезть к Советскому Союзу. И для людей многих, если вы пришли ради людей, то для людей многих это... Возьмите самое лучшее Советское Союз, колбасу по 2,20, мороженое, народ накормите. У нас шахтеры, это самое, в шахте вылезли только неделю назад. И я еще хочу сказать по Майдану. Шупор, он на 30 лет вперед разорвал бюджет. Зеленского, этот уважаемый товарищ, который наведет, он порядочный. После Майдана у нас попасные сейчас наши жители нашего Золотой 1, 2, 3, 4 называют клоакой. Сестра любимая приехала туда, у нее было 5 рублей, она платила за свет, а там говорят, этого не может быть. Пашинский выносил карабин из этого. Они сделали это, чтобы разорвать Украину.
В общем, не видите вы ничего хорошего, да, в Евромайдане, насколько я понял. Напомню, у нас в гостях философ Тарас Лютый. Тарас, ну вот если объединить эти звонки, да, все люди с вами спорят о том, что это не революция в их понимании, потому что хотелось бы более кардинальных, наверное, изменений даже от тех людей, которые поддерживали Евромайдан.
Я розумію і приймаю навіть всі ці закиди, і, але, знову ж таки, моє пояснення залишається. Та? Тобто, кардинальні зміни. Хто, вони, зміни самі собою не робляться. Та? Ніхто не може зробити цих змін, якщо їх не будемо робити ми. Далі, ну, ми, звичайно, можемо говорити про там і про більше революцій, ніж три. Та? Можна говорити про різні хвилі, про різну інтенсивність, там, про Україна без Кучми.
Всі вуличні протести, да, були мені масові.
Але тут справді йдеться про якісь більш-менш крупні протистояння. Та? І, ну, вочевидь, найбільш крупним є ось ці події, які відбулися на межі 13-го і 2014 року. Тому, зрештою, та, тут навіть справа не в тому, як ми будемо це називати. Та, революція чи не революція. Справа в тому, що ми будемо робити. Я бачу, що, так би мовити, значна, ну, принаймні з тих, хто дотелефонувався до нас, та, тобто люди бачать поняття гідності переважно через такі через шлунок, так би мовити. Та? Тобто, хочу сказати, що ну, якщо ми будемо лише на такому, на базовому рівні визначати гідність, то нам тоді, звичайно, не треба дрейфувати кудись, робити якісь зусилля. Та? Тобто, нам достатньо залишатися на якомусь такому рівні васала, рівні слуги.
Как раз об этом, наверное, и был Евромайдан.
Так, вочевидь. І тому мені досить дивно чути риторику про те, що в Радянському Союзі могли всіх нагодувати. Тобто я особисто пам'ятаю черги, в яких доводилося стояти, дефіцит пам'ятаю. Та? Ну, одним словом, моя відповідь буде така. Тобто я, звичайно, розумію всі ці розчарування, і я також значною мірою їх поділяю. Але хочу сказати, що тобто це не скасовує тих завдань, які стоять перед нами безпосередньо. Та? Не перед кимось, кому ми делегуємо ці обов'язки та? І права відповідно, а це наше завдання.
Тарас, а от ще такий аспект тих событий 13-14 годов. Не будемо забувати, що доволі масовими були протести так називаємої «русской весни», так називаємо антимайдана. Да? Тобто зараз є определенна міфологія Майдана, да, того, що случилось на Майдані, осмислюють люди. А что случилось на вот так называемом антимайдане? Об этом нужно хотя бы сейчас говорить, потому что ну, много украинцев, не будем скрывать, да, либо не поддерживали, либо не понимали философию Майдана, да, вот ценности, за которые вышел Майдан, и, наверное, остались при своих сейчас еще. Или вот есть какой-то диалог определенный?
Ну, ви знаєте, я не знаю, чи це діалог, переважно це протистояння. Та? Це переважно протистояння, і так завжди буває, коли люди поділяють різні цінності, та? Коли люди, так би мовити, звикають до якихось парадигм, та? Звикають до якихось типів культур, до якихось звичок, до якихось традицій. І це закономірний процес, і, можливо, це добре, та? Що ми якоюсь мірою. Тобто ми, можна сказати так, ми, от я казав, пригадав про те, що ми нібито під час Майдану ми намагалися перепідписати суспільну угоду. Та? Тобто тепер я думаю, що нам треба сформувати новий діалог всередині нашої країни. Та? Це такий міжкультурний діалог. Я думаю, що от ваша медіа та, якраз і вибудовує один із таких містків.
А що може бути основою цього діалогу?
Я думаю, що основа такого діалогу – це питання, які пов'язані з освітою. Це питання, які пов'язані з культурою. Ну, тут культура і освіта, в принципі, поняття синоніми. Та? Тривалий час і переважно, коли я маю на увазі слово, коли я вживаю слово освіта і культура, я маю на увазі певні гуманітарні цінності. Та, тому, власне кажучи, і революція гідності. Та? Давайте от розберемося, що ми маємо на увазі під гідністю. Та? Гідність – це таке почуття, яке виникає в людини тоді, коли вона в певний спосіб принижена. Принижена, тому що вона позбавлена доступу до чогось.
Як сопротивлення уніженню.
В тому числі і, наприклад, доступу до знання, до освіти. Та? Тривалий час, в радянські часи, Україна була позбавлена оцього гуманітарного дискурсу. Та? Тобто в нас не було перекладів, наприклад, соціально-гуманітарної літератури українською мовою. Вона була тільки російською мовою. І сфера, наприклад, в якій, якою я займаюся, та? Сфера філософії, була жорстко контрольована ідеологією. Ба більше, в нас класики марксизму були перекладені не з німецької мови, а з російської, що є перекладацьким нонсенсом. Якщо це так, то це означає, що у нас вибудовувалась якась монологічна культура. Та, монологічна культура, і ми були от такими своєрідними сателітами того, що, з чого я почав сьогодні. Та, Російської імперії, потім її трансформації Радянської імперії. Тому передовсім, я думаю, що це спроба показати, що існує інший світ, інший гуманітарний світ, світ інших цінностей. Цінностей не тільки приниження, не тільки підпорядкування, а цінності свободи. Свободи як певної можливості не просто робити, що хочеш, а докладання певних зусиль для того, щоб свобода реалізувалася, свобода не тільки твоя, а свобода і того, хто поруч з тобою. Та? А така свобода, бо моя свобода закінчується там, де починається свобода іншої людини. Допоки ми з цією людиною не домовимося про те, як мають розвиватися наші свободи, ми будемо в повній ізоляції, в повному протистоянні. Але свобода – це ще й відповідальність. Тому, я думаю, порозуміння, воно якраз приходить з обопільною відповідальністю, коли всі погоджуються брати певну відповідальність і узгоджувати ці свободи.
Тарас, последний вопрос к вам. Если бы Майдан повторился, вот, допустим, да, вот, в каком-то обозримом будущем, чего бы, с вашей точки зрения, протестующие не делали? Какие выводы вот сделала активная часть украинцев, которые стояли на Майдане осенью 13-го, зимой 14-го годов, и сейчас, ну вот какие выводы, да, чего повторять не стоит?
Я все ж таки думаю, що ті події все ж таки навчили нас якоїсь мудрості, та? І я думаю, що от гарячої хвилі, можливо, можна було б надалі уникнути, та? Тому що вбивство замість аргументів, ну, це от той момент, який викликає прикрість. Та? Тобто, зрозуміло, що назад повернути це вже не можна, та? Але я думаю, що якби, як ви кажете, змоделювати таку умовну ситуацію, та? Думаю, що от такого кривавого протистояння можна було б краще було б уникати.
Тем более, что мы видим, что сейчас вот эти вот дела по убийствам до сих пор они в долгом ящике, несмотря что Владимир Зеленский пообещал, да, их раскрыть, но они остались вот таким огромным вопросом, который задают сами себе участники Евромайдана, да, что же тогда произошло 6 лет назад, ответа до сих пор нет.
Та, тут я погоджуюсь і думаю, що, не, на жаль, та в мене така, такий, можливо, песимістичний прогноз. Я думаю, що в найближчому майбутньому ми навряд чи дізнаємося про це.
Ви думаєте, це якісь політичні моменти, да, в цьому?
Ну, це все політичні моменти, та? Тобто не можна сказати. І проблема вся полягає в тому, що люди найчастіше от лунають слова про те, що я аполітична людина, я не беру участь в політиці. Так це погано. В політиці треба брати участь для того, щоб не було оцієї другої політики за лаштунками, так би мовити.
Спасибо большое. Это был Тарас Лютый, доктор философских наук, профессор кафедры философии и религиоведения Национального университета Киево-Могилянской академии. Мы говорили о том, на каком этапе революции находится Украина сегодня, ровно через 6 лет после начала революции достоинства. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
По нашим данным, журналист «Радио Свобода» Станислав Асеев находится в незаконном плену у России в Донецке 923 дня. Это «Радио Донбасс. Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допускает выход Украины из минских договоренностей. И первый шаг к такому решению может быть сделан после нормандского саммита. Об этом пишет сайт «Апостроф». По мнению экспертов, предложения министра, если они будут воплощены в жизнь, могут иметь непредсказуемые последствия для Украины. Украинский дипломат Василий Филипчук напомнил о существовании резолюции ООН от 17 февраля 2015 года. Он объясняет, что отказ от выполнения Минска фактически является игнорированием соответствующей резолюции, а это грозит санкциями уже в отношении Украины. А координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машевец напоминает о том, что в свое время Минские соглашения стали фактором, который способствовал прекращению активных боевых действий. По его мнению, если рассматривается вариант выхода из них, значит, у руководства государства должен быть план дальнейших действий. В противном случае это приведет к эскалации боевых действий. Подробнее читайте в материале «Инициатива наказуема». Почему в декабре с России снимут часть санкций? Об этом пишет еженедельник «Деловая столица». Как отмечает автор статьи Алексей Кафтан, санкции работают и сильно увеличивают издержки России за агрессивное вставание с колен. Но при этом убытки несут и ее европейские контрагенты. Причем, как утверждает автор, теперь за дело может взяться не Италия, постоянно лоббирующая такой шаг, а медийно куда более респектабельная Франция. Как гарант мирного процесса, Париж может констатировать, Кремль демонстрирует заинтересованность в урегулировании ситуации на Донбассе и предпринимает соответствующие шаги. Вот, мол, моряков вернула, пленных меняет, разведение обеспечила, корабли отдала и от переговоров не уклоняется. О нарушениях режима прекращения огня, регулярных смертях украинских солдат на линии разведения и постоянном шантаже Киева при этом, разумеется, вспоминать не нужно. Главное, это первый шаг к реальной перезагрузке отношений Евросоюза с Кремлем, которому призывает Эммануэль Макрон. Подробнее читайте в статье «Путин, Зеленский, Париж». В России сообщают о том, что российские паспорта уже получили более 170 тысяч жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Надо понимать, что никто выезжать в Россию не собирается, и никто из тех, кому массово выдают паспорта на Донбассе, так просто перебраться в Россию и не сможет. Это утверждает политический аналитик Тарас Черновил, пишет сайт Главред. По мнению аналитика, эти люди нежелательны в России и должны выполнять свои функции на территории Украины. Потому когда Украине придется забирать Донбасс назад, ей придется иметь дело с колоссальной бомбой замедленного действия. И эта бомба как раз те люди, которые во многом пророссийски настроены. И для них сам факт возвращения так называемых республик в Украину будет как личная трагедия. И эта проблема будет колоссальной, утверждает Тарас Черновил.
На российских и подконтрольных группировкам ЛДНР в каналах вовсю рассказывают о депортации народа Донбасса. Показывают документ, который якобы принял Совет по национальной безопасности и обороне Украины. Есть ли такой документ? Радио «Донбасс Реалии» спросил об этом у самого секретаря СНБО Алексея Данилова. Вот что нам ответил.
Треба уважно дивитися, що там написано, навіть такої вулиці не існує.
Тобто це є фейковим документом? Чи
ну, звичайно, ми до нього не маємо ніякого відношення. Перш за все, треба уважно дивитися, що там написано, навіть такої вулиці не існує, яка там є в цьому, скажімо так, документі. Ну, Російська Федерація продовжує працювати своїми фейками, їм треба чимось підживлятися для того, щоб вони щось там говорили. Розумієте, що більше дурниці знайти складно було б.
В Бахмуте расположен наибольший в Восточной Европе завод шампанских вин, который производит солнечный напиток по классической технологии. Весь цикл производства на предприятии расположен под землей, на глубине свыше 72 метров в гипсовых выработках. До 1991 года на заводе выпускали только советское шампанское. Во времена независимой Украины появились новые марки «Артемовское» и «Крым». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Закладка. Открываем Донбасс.
Утро было на удивление спокойным. Вова доложил, что у сепаров сегодня, видимо, выходной, что обстреляли их всего лишь один раз, пусть и весьма результативно. Это означало, что четверых парней зацепило. В ответ на мои округлившиеся глаза он поспешил добавить, что ранения легкие и ребят уже увезли в госпиталь. Видимо, встреченный по дороге сюда санитарный БТР как раз эвакуировал их. Выходной на войне. Понятие весьма шаткое. Юрий Руденко. Психи двух морей.
Запомни эту страницу.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем. Сейчас вы послушаете свежий выпуск новостей от Егора Устинова.
Россия направила на контролируемую российскими гибридными силами часть Донбасса очередную колонну грузовиков. Как утверждает МЧС России, автомобили привезли жителям Донецка и Луганска более 370 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы. Министерство иностранных дел Украины после каждого такого нарушения государственной границы выражает протест. Напомню, Россия с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые разные гуманитарные конвои, таможенную и пограничную службы Украины к обзору этих грузовиков не допускают. Никаких документов о подготовке депортации жителей Донбасса не существует. Об этом заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии радио «Донбасс Реалии». По его словам, документ, который распространяют российские СМИ, информационные ресурсы группировок ЛДНР, являются фейковыми. Напомню, ранее ряд российских СМИ, информационных ресурсов группировок ЛДНР распространили так называемое письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, адресованное главам Офиса президента Службы безопасности и премьер-министра Украины. В нем, в частности, говорится о том, что большинство жителей Донбасса не являются проукраинскими и должны быть якобы переселены в Россию или центральные и западные области Украины. В Житомире полиция задержала гражданина России, члена организации «Исламское государство». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным полиции, россиянин находился в международном розыске за совершение убийства. Задержанный является членом организации «Исламское государство» и даже руководителем одной из ее групп. Он родился в Луганской области и долгое время жил в России. Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного. В Константиновке из-за попытки незаконного подключения произошло возгорание газа в надземном газопроводе. 23 абонента, проживающие на улице Киевской, остались без газоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Донецкоблгаз». По этим данным, хозяин двора, в котором произошло возгорание, с помощью сварочного аппарата незаконно пытался подключиться к газопроводу. В сентябре газоснабжение этому абоненту прекратили из-за задолженности. Сейчас работники «Облгаза» устраняют повреждения газопровода. Современные хирургическое и травматологические отделения открыли после капитального ремонта в Центральной городской больнице Авдеевки. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Донецкой обладминистрации. По сообщению ведомства, предоставление медицинских услуг для жителей Авдеевки удалось сделать доступными, а условия пребывания комфортнее, несмотря на военное время. Проект по капитальному ремонту и оснащению отделений реализовал Авдеевский коксохимический завод в рамках программы партнерства с военно-гражданской администрацией города. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 0 до 2 градусов мороза.
Паспорта жителям оккупированных территорий выдают гораздо проще и быстрее, чем остальным кандидатам в российское гражданство. Об этом рассказывают очевидцы. Каждый день из оккупированного Луганска выезжают 7 спецрейсов в сторону неподконтрольной Киеву, части украинско-российской границы. Радио «Донбасс Реалии» поговорило с одной из пассажирок такого автобуса о деталях поездки и процедуре выдачи паспорта России. Вот ее рассказ.
Всего из Луганска в Новошахтинск отправляется 7 рейсов в день. Каждый час с 6 утра до 12 дня включительно. Автобусы отъезжают от эстакады ЖД вокзала. За один рейс отправляется 50 человек, а также водитель, медработник и сопровождающий группы из так называемой милиции. Билет на рейс в кассе могут купить только те, кто состоят в списке. Стоимость 450 рублей или 170 гривен. После отправления милиционер кому-то позвонил и отчитался, что рейс на 9 утра выехал. Дорога до КПП Должанский заняла 2 часа. Конечно, Краснодонская трасса в очень плохом состоянии. Сделан ямочный ремонт среднего качества, и его явно недостаточно. Мы проезжали возле Свердловска и лишь там укладывали новую дорогу. Но в целом все печально. Со стороны ЛНР мы прошли КПП Должанский очень быстро. Людей там мало. Пересекают границу как пешим ходом, так и на личных авто и автобусах. Таможенный контроль занял час. Телефоны не проверяют, смотрят лишь вещи, багажный отсек и дно автобуса. В общем, путь из Луганска до Новошахтинска занял 3 часа. После контрольного пункта сразу город. Если считать, что за день прибывают 7 рейсов по 50 человек, соответственно, в день они обслуживают 350 человек. Когда мы припарковались возле этого ФМС, перед нами стояло еще 2 автобуса, так что вынуждены были ждать аж до 15:10. В 15:10 все 50 человек из нашей группы построились. Всю группу обслужили быстро, за час и 20 минут. Внутри ФМС брали отпечатки пальцев, мы дали присягу, потом поздравления и на выход. Из 50 человек троим паспорта не выдали. Далеко не все их получают. С двумя из них я успела пообщаться. Это мать и сын. Женщина была очень расстроена, возмущалась. Они живут в поселке Малогвардейская, а в их паспортах сделали ошибку и указали местом рождения Малогвардейск. Теперь им придется опять ждать, ехать и тратиться на поездку. В 20:00 я уже была дома. По пути назад даже паспорт не проверяли. Те, кто получили российское гражданство, конечно, счастливые и довольные. Как сказал водитель, я склонна ему верить, 80% из тех, кто ездит получать паспорта, эти люди, которые уже живут в России, работают, имеют родственников или недвижимость. Но между тем, многие оставляют украинские паспорта, сетуя, что от Украины не отказываются, а некоторые еще и пенсии от нее имеют. Со мной в группе ехали в основном пенсионеры, люди среднего возраста, молодежи немного. Еду со всей области, не только из Луганска. Был один молодой врач из 10-й поликлиники, где-то до 30 лет. Рассказал, что паспорт ему для того, чтобы уехать работать в Россию, так как в Луганске работать невозможно, оклад 6-7 тысяч рублей. Если брать сразу внутренние заграничные паспорта, то цена вопроса 5900 рублей. Это солидная сумма для Луганска. Теперь, кстати, нововведение. Так называемые паспорта ЛНР стали делать биометрическими. Как везде, берут отпечатки пальцев, считывают радужку глаза. Очередь на сканирование пальцев уже до февраля. Ажиотаж не стихает. Складывается впечатление, что Путин заинтересован выдать как можно больше паспортов нам.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».